Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час буду Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 6 апреля, вторник, сегодня расскажем вот о чем. Как за 7 лет изменилась неподконтрольная часть Луганской области? После пожаров режим тишины в лесах на севере Луганщины. 3 апреля народная милиция группировки ДНР обвинила ВСУ в убийстве 5-летнего Владика Шилова в поселке Александровское, вблизи неподконтрольного Енакиева. Якобы украинский беспилотник залетел на 15 километров от линии разграничения и сбросил во дворах дома снаряд. Тему подхватили российские федеральные СМИ, а спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин призвал даже исключить Украину из Совета Европы. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, цитата, «не располагает верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка», а главарь группировки ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьеву сказал, что причину его гибели должны выяснить специалисты. Украинская сторона в СЦКК призвала ОБСЕ выяснить, от чего погиб ребенок, а в украинском МИДе заявили о психологической операции против Украины. Почему даже российская сторона не единого мнения, что Владика Шилова убили в ВСУ с помощью беспилотника? В чем отличие от известной истории с распятым мальчиком в Славянске? И готовит ли Кремль таким образом россиян к масштабной войне с Украиной? Об этом мы поговорим в студии сегодня с нашими гостями. Ими будут бывший заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова и шеф-редактор российского издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные участки.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока послушаем свежие новости от моей коллеги Ольги Стрижовой. Ей слово.
Добрый вечер. За минувшие сутки российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. Огонь велся по позициям украинских военных в районе Авдеевки, Лебединского, Водяного, Золотого 4, Новоалександровки. В результате обстрелов 2 украинских военнослужащих погибли. В свою очередь группировка ЛНР заявила о 6 нарушениях режима тишины в районе Лозового, Желобка, Калинова, Молодежного и Золотого 5. Группировка ДНР заявила об одном обстреле в районе поселка Широкая Балка на окраине Горловки. 13 276 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Украине за минувшие сутки. 430 человек умерли от осложнения, сообщает Минздрав. Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Одесской, Львовской, Киевской, Харьковской областях, а также городе Киеве. В Донецкой области лабораторно подтвердили 523 новых случая, в Луганской 217 новых заболевших и 9 смертей. В отдельных районах Донецкой области зафиксировано 90 случаев заражения и 9 летальных случаев. В группировке ЛНР заявили о 2 смертях. Количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом в Украине достигло своего максимума. Возможности медицинской системы исчерпаны, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его информации, в больницах госпитализировано более 47 тысяч пациентов с коронавирусом. В то же время Минздрав максимально увеличил количество коек с кислородом до 67 тысяч. Общая загруженность коек с кислородом составляет около 58% и продолжает расти. Наиболее напряженная ситуация в городе Киеве, а также Хмельницкой, Николаевской и Житомирской областях. В то же время в некоторых областях Минздрав готов ослабить карантин из-за улучшения там эпидситуации. Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская области могут выйти из красной зоны в ближайшие дни. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе после карантина не поедет на переговоры в Минск, где они проходили раньше, сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. От поездок в Беларусь откажется из-за враждебной риторики этой страны в отношении Украины. Цитата. «Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город». Конец цитаты. Резников отметил, что сейчас Беларусь находится под влиянием России. В Киеве нет доверия к этой стране. Он уточнил, что в Беларуси доминирует антиукраинская риторика. Отметим, до начала пандемии трехсторонняя контактная группа собиралась на переговоры в Минске. Из-за коронавируса встречи теперь проходят в онлайне. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Североатлантического альянса. Цитата. «Я позвонил президенту Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство российской военной деятельностью в Украине и вокруг нее и нарушениями режима прекращения огня. НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать наше тесное партнерство». Конец цитаты. В офисе президента Украины сообщили, что Зеленский проинформировал проинформировал Йенса Столтенберга о продолжающемся стягивании России войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям. Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения плана действий по членству в альянсе. Новости спорта. Власти Северной Кореи решили не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду, которая летом 2021 года состоится в Токио. Главная причина – опасения из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение вызвало разочарование у представителей Южной Кореи. Они хотели выставить общие команды на соревнования, как это было в 2018 году во время зимней Олимпиады в Пхёнчхан. Тогда Северную и Южную Корею представляла совместная команда по женскому хоккею, а после этого совместные команды по женскому баскетболу и гребле представляли страны на азиатских играх в 2018 году. Местная команда гоночных лодок «Драконов» даже получила золотую медаль. Развитие диджитализации в спорте. Международный олимпийский комитет рекомендует международным федерациям интегрировать уже существующие олимпийские виды новые виртуальные модели, в которых ведущую роль играет физическая активность. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубко. Цитата. «Речь идет об использовании современных действующих олимпийских видов спорта и даже возможном включении этих виртуальных дисциплин в олимпийскую программу, но не о включении киберспорта как отдельного вида спорта». Конец цитаты. По словам Бубки, МОК планирует сделать доступные онлайн-программы и цифровые инструменты с привлечением олимпийцев для аудитории, которая активно использует в своей повседневной жизни видеоигры. Напомню, в марте состоялась сессия Международного олимпийского комитета, на которой определили план развития олимпийского движения на ближайшие 5 лет. И о погоде. Завтра, 7 апреля, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 3-5 градусов тепла, днем 13-15 со знаком плюс. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, что через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие. Ждем ваших звонков по номеру 0800-300-403. Мы обсудим резонансные случаи с гибелью 5-летнего мальчика Владика Шилова в поселке Александровском, вблизи неподконтрольной Горловки. Но обсудим мы не сам факт того, что случилось на неподконтрольной территории, а то, как это преподносилось в российских СМИ, и тот интересный момент, что даже в российской стране нет единого мнения по поводу версии о якобы убийстве этого мальчика с помощью беспилотника вооруженными силами Украины. Почему официальные лица, некоторые предлагают воздержаться от преждевременных выводов, в чем отличие вот этой вот истории с убийством мальчика от знаменитой истории с распятым мальчиком в Славянске в 2014 году? И может ли таким образом Кремль готовить россиян к масштабной войне с Украиной? Об этом мы поговорим в студии с экспертом по информационной безопасности Оксаной Поповой и Романом Доброхотовым, шеф-редактором российского интернет-издания «Инсайдер». Дождитесь.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Режим тишины – это не только про боевые действия. Такой режим сейчас действует в лесах и заповедниках. Специалисты уже сейчас, в апреле, хотят напомнить всем о разрушительных лесных пожарах прошлого года. Предостерегают, что нужно уже сейчас воздержаться от сжигания травы, чтобы потом не было трагедии. Никита Луцкий в эти весенние дни побывал в самых живописных уголках Донецкой области. Как там просыпается природа?
Природа Донбасса оживает. В степях распустились первые цветы и радует проснувшихся насекомых своим нектаром. Эти незаметные в городах явления говорят о том, что экосистема региона оживает после зимнего перерыва, говорит старший научный сотрудник регионального ландшафтного парка Краматорский Алексей Погребняк. Человек природе весной чаще всего мешает. Иногда специально поджигая сухую траву и камыш, а порою просто шумным поведением в лесу на пикниках. Эти, казалось бы, мелочи могут серьезно отразиться на всей экосистеме региона.
Природа поступово оживає. Можна сказати, що оживає вона разом якраз з квітіння первоцвітів. Зараз вже квітнуть шафран, січасти, який ми бачимо тут. Це червона книга України. Пщінка, роліски, зірочки жовті. На підході рясти, тобто природа дійсно оживає, ці види рослин є показником цього.
З початку апреля по 15 июня в лісах і заповідниках діє так називаємо режим тишини. Здесь запрещено шуметь, випілювати деревья, включати громко музику і устраювати пікніки. Все это отразится на брачном періоді у многих диких птиц і животних, говорить біолог Максим Височин. Старший научний сотрудник ландшафтного парка Краматорський розповідає, що некоторые, особенно крупные хищники, не выносят присутствие человека даже на расстоянии и могут просто покинуть регион навсегда, говорит Максим Височин.
Такі великі види, як орлан білохвіст, або, наприклад, орел-могильник, вони взагалі досить такі не толерантні до антропогенного впливу, вони є антропофобами, тобто вони не виносять присутності людини взагалі, і в цей період їм їх потрібно в цьому підтримати таким чином, щоб не турбувати їх, тому що їх вже досить мало залишилось, і на території, наприклад, Донеччини, в нас там лічені гнізда є орлана білохвіста, які там і навіть 10-ти гнезда не можно у нас наличить.
Впрочем, тем видам, которые живут на заповедных землях, гораздо легче, чем остальным. Многие птицы лишаются своих гнезд, а мелкие грызуны и вовсе погибают в пожарах. Первые сухие и теплые дни апреля принесли немало пожаров на заболоченных и поросших камышами территориях славянского рыбхоза. Местные пожарные в случайности не верят. Говорят, что еще не настолько жарко и солнечно, чтобы камыши и трава загорались от осколков стекол или случайных искр, говорит начальник отдела по предупреждению чрезвычайних ситуацій Олексій Яковенко.
Якщо це літо, якщо це дуже висока температура, ну зараз я думаю, що це навряд чи. 90% це виникає по недбалості людей. В даному випадку це може бути і випадково, це може бути і по людській недбалості. Люди самі можуть випалювати для оновлення зеленої трави, щоб випасати худобу.
За умисні поджоги в екосистемах виновним грозять крупні штрафи до 6120 гривень для граждан і більше 20000 гривень для должностних лиц. Впрочем, встановити і поймати поджигателя крайне сложно, поэтому поліцейські просять граждан фіксувати на камеру тих, кого вони подозрюють в умисних поджогах, говорить прес офіцер Краматорського районного управління поліції Валерія Осипець.
Радимо людям, які побачили осіб, які, можливо, хоч можуть бути причетні до підпалу, хоча б зафіксувати їх, ну, по можливості, так, на фото-відеокамеру і паралельно набрати на лінію 102, аби виїхала поліція і відреагувала.
Экологи же предупреждают, что регулярные пожары возле водоемов могут превратить их в болото. К тому же в зарослях камышей нередко обустраивают свои гнезда птицы. Также огонь убивает мелких млекопитающих, а значит теряется кормовая база для крупных хищников. Все это отразится на всей экосистеме региона. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Как за 7 лет изменилась неподконтрольная часть Луганской области? Как там живут и что там происходит сейчас во время обострения? Об этом рассказал украинский журналист из Луганска Андрей Дегтяренко.
Ну вот смотрите, да, у нас очень сильно люди обеспокоены, в принципе, тем, что война может начаться. О том, что начинается обострение, о возможной эскалации, говорят с начала года. И сейчас, наверное, вот эти вот колонны, которые показывают российской техники, которые идут по Крымскому мосту, которые стягивают к границе с Украиной в Ростовской области, вот они стали таким апогеем. Но нужно понимать, что на неподконтрольной территории в это же время людей постоянно пичкают пропагандой. Вот буквально сегодня отсматривал их новости о том, что вот Украина вот-вот начнет наступление. Плюс много начинается таких сомнительных историй, как якобы беспилотник украинский через 11 километров от линии разграничения пронес бомбу и в село Александровское, поселок Александровское под Янакиево сбросил на частный двор обычного дома, погиб ребенок. Вот дополнительно говорят о том, что вот, мол, какие звери. Тут же показывают реакцию каких-то депутатов Российской Думы и, опять же, показывают на неподконтрольных территориях колонны, которые идут с российской техникой, говоря, что вот, мол, нас готовы защитить. Действительно, есть ощущение, что людей накачивают и готовят к тому, что война может наступить, что она фактически неизбежна. Плюс рассказывают постоянно каких-то британских, американских инструкторов, которые якобы вот уже наводнили украинские города и готовы там командовать возможным наступлением со стороны Украины. И вот в подобной информационной реальности местные жители, которые, как мы знаем, и так достаточно сильно страдают от очень плохой социально-экономической ситуации, банально от бедности и безработицы, дополнительно еще вводятся в такое нервное, тревожное состояние этими постоянными слухами о том, что война начнется с минуты на минуту.
Ну хорошо, а они же знают, что стягиваются войска с Ростовской области России к территории Украины? Что об этом говорят?
Ну вот как раз и пропаганда это тоже показывает, не стесняясь. Даже те кадры, которые у нас, например, верифицируются различными журналистами-расследователями, в том числе, кстати, и российскими. Буквально вот недавно Conflict Intelligence Team показывали, как Псковскую
дивизию... 10 минут назад были у нас в эфире.
Да. Ну вот там, кстати, не стесняются, показывают те же самые кадры, говорят, ну вот видите, хорошо, мы без защиты не останемся. Вот-вот сейчас будут наступать укры, так называемые. Они уже якобы вот стягивают там силы в районе Донецка и вот собираются опять перейти наступление. Ну вот Россия
будут
готова
защищать.
Дать контрудар. Да, слушай, но почему-то вот... кадры с украинской стороны подобной техники, те же российские и ДНРовские, ЛНРовские пропагандисты почему-то не показывают.
По поводу укров. Я сегодня вот много слушала местных жителей, и что бросается в глаза, ну в уши точнее, да, первым делом. Они говорят, у нас и там в Украине, ну точнее они говорят там на Украине чаще всего. По твоим ощущениям, действительно жители этой части Украины уже не идентифицируют себя с Украиной?
Ну, это такой сложный вопрос. Ну, во-первых, линия разграничения разделила неподконтрольные части Луганской и Донецкой областей и остальную Украину уже 7 лет назад. Последний год, даже больше, многие люди физически не могут пересечь ее из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Вот эта непреодолимая стена физически существует сейчас, так или иначе. Но действительно, люди живут в очень отличной ситуации от остальной Украины. Я думаю, что да, объективно сейчас вот эти районы Луганской и Донецкой областей, они очень сильно уже отличаются от нас и по уровню жизни, и по менталитету. Ну, боюсь, действительно, эти 7 лет даром не прошли для тех, кто старается углубить эту пропасть между двумя частями Украины.
В Украине за сутки 13 тысяч новых случаев COVID-19. Это третья позиция по темпам распространения коронавируса в Европе. Первую дозу вакцины на сегодня в Украине получили 300 тысяч человек, а вот обе дозы только двое. А какая ситуация в мире? После медленного старта Франция и Германия надеются ускорить свои программы вакцинации на фоне роста количества заболеваний. Польские больницы изо всех сил пытаются справиться с ситуацией. Новых случаев там вдвое больше, чем в Украине. А сербские бары и рестораны снова открываются для посетителей на открытом воздухе. Хотя уровень инфицирования в этой стране все еще высокий.
Країни Європейського Союзу намагаються надолужити згаяне і прискорити свої програми вакцинації від COVID-19. У французькому місті Ліоні під час великодніх свят відкрили величезний футбольний стадіон з метою вакцинувати там близько 9 тисяч людей. У Франції, за даними уряду, вже введено 12 мільйонів доз вакцини, в тому числі майже 1 мільйон упродовж останніх 3 днів. На тлі сплеску інфекції уряд закрив усі школи і запровадив нові правила, які набули чинності по всій країні 4 квітня. В Україні зареєстровано 4,8 мільйона випадків захворювання на коронавірус. Це найвища кількість в Європі і четверта у світі. Франція підтвердила понад 96 тисяч смертей, а це восьма найвища кількість у світі. Німеччина також залишила відчиненими свої центри вакцинації на великодні вихідні. Люди похилого віку в Кельні шикувалися в чергу за вакциною AstraZeneca біля виставкового центру. Можна було побачити, як медичні працівники працівники готують за лаштунками дози для 4000 осіб у віці понад 60 років. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан відвідав центр вакцинації в Берліні. За його словами, починаючи від цього тижня, лікарі первинної ланки медичної допомоги зможуть вакцинувати пацієнтів, а це надасть додатковий імпульс кампанії вакцинації. На сьогоднішній день у Німеччині зареєстровано трохи менше від 2,9 мільйона випадків захворювань і понад 77 тисяч смертей. У Польщі також зареєстрували сплеск захворюваності, в лікарнях спостерігався великий приплив пацієнтів у великодні вихідні. У пасхальну неділю пацієнти заповнили майже всі 120 ліжок у районній лікарні Бохня, що за 40 кілометрів на схід від Кракова. Один із пацієнтів, Едвард Шуманський, сказав, що дехто, як і раніше, відмовляється розглядати вірус як загрозу.
Хвороба є дуже поважна.
Нещодавно Польща встановила новий рекорд – понад 35 тисяч випадків інфікування щодня протягом 2 днів, а кількість смертей на день обчислюється сотнями. Уряд Польщі також прагне прискорити кампанію вакцинації в країні. Тим часом сербський уряд послаблює заходи безпеки. 5 квітня відкриваються бари і ресторани для прийому гостей, незважаючи на велику кількість інфекцій і уповільнення темпів вакцинації. Після вакцинування близько 1,5 мільйона людей, 7-мільйонна сербська нація побачила, що кампанія щеплення сповільнилася, оскільки менше людей зголошується на щеплення.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. 3 апреля так называемая народная милиция ДНР обвинила ВСУ в убийстве 5-летнего Владика Шилова в поселке Александровское, вблизи неподконтрольного Инакиева. Якобы украинский беспилотник залетел аж на 15 километров от линии разграничений и сбросил во двор их дома снаряд. Тему подхватили российские федеральные телеканалы и многочисленные российские СМИ, а спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что цитата «не располагает верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка», конец цитаты. А главарь группировки ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьеву, который пытался добиться от него прямого ответа, что, мол, вооруженные силы Украины убили 5-летнего мальчика, сказал, что причину его гибели должны выяснить специалисты, которые якобы сейчас работают на месте трагедии в поселке Александровском. Украинская сторона в совместном центре контроля и координации призвала ОБСЕ выяснить, от чего же на самом деле погиб ребенок, а в МИДе заявили о, цитата, российской психологической операции против Украины. Почему даже российская сторона не единого мнения, что Владика Шилова убили в ИСУ с помощью беспилотника? Откуда взялись вот эти вот заминки, недоговорки в российских СМИ и в сообщениях СМИ группировок ДНР? И может ли Кремль такими сообщениями готовить россиян к масштабной войне с Украиной? Об этом мы поговорим в студии. С нами Татьяна Попова, бывший заместитель министра информационной политики Украины в 2015-16 годах, эксперт по информационной безопасности по скайпу. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также аналитик StopFake.org Артем Лаптиев. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот анализ и факт-чекинг вот этого кейса с гибелью 5-летнего мальчика в поселке Александровском на сайте StopFake вы можете найти в описании к этому видео. Если смотрите нас в YouTube, радио Украинской службы «Радио Свобода», достаточно подробное описание собрал Артем, сообщения со всех фактически российских СМИ, из социальных сетей. Вот нашел там эти нестыковки, мы об этом сейчас поговорим. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Может быть, вы смотрите российские федеральные СМИ или местные СМИ группировки ДНР. Верите ли вы версии, которая там сейчас активно раскручивается, что, мол, убили ребенка с помощью беспилотника вооруженные силы Украины? Также мы читаем комментарии в YouTube Украинской службы «Радио Свобода» и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где прямая видеотрансляция нашего разговора. Татьяна, вам не кажется, что это какой-то был неудавшийся казус белли вот 3 апреля, когда группировка ДНР заявила об убийстве мальчика? Не осталось у вас такого ощущения?
Ну, у меня не просто не осталось такого ощущения, я уверена в этом. Потому что стало известно еще в конце марта, что заехали группы российских федеральных каналов, иностранных журналистов резко перестали пускать на ту сторону, я имею в виду, да, на Донецкую народную, так называемую, Министерство информации, или как это у них называется, организация в этих псевдореспубликах. И они заехали и поехали на передовую. Перестали пускать иностранных журналистов, которых там единицы остались, кто там может работать. И, соответственно, практически сразу стало понятно, что готовится какая-то операция информационная. И вот она, слава богу, видимо, эта информация также поступила и к президенту по линии разведки. Да, там я общаюсь с иностранными журналистами исторически с 2014 года, поэтому мне поступает информация обычно от журналистов. А у президента, наверное, была информация от разведки. И они сделали заявление, если вы помните, вечером 1 апреля президент сделал заявление об обострении. И буквально на следующий день уже позвонил Байден. Очень хорошо сработали факт-чекеры. Огромное спасибо StopFake. Я всегда восхищаюсь их работой. Они делают великолепную работу. Также работу провели журналисты донецкие, которые занимаются как бы расследованием такого плана манипуляции, дезинформации. И мне кажется, что на данный момент, вот я разговариваю там с людьми с оккупированных территорий, у них уже повестка поменялась. Они про этого мальчика практически не говорят уже. Вот, в сегодняшних новостях местных у них уже другая тема. Там что-то Лавров, премьер-министру Индии, заявил о том, что на Украину должна надавить Германия с Францией, что-то такое. Да? То есть они опять каким-то таким вот историям вернулись. Но там по-прежнему еще есть десант, там уже подключилась Монтян, еще какие-то люди, я их фамилии не запоминаю.
Татьяна Монтян съездила на похороны этого мальчика. Что интересно, она туда приехала по ее формулировке не для того, чтобы выяснить, кто его убил, а для того, чтобы доказать, что этот мальчик вообще существует, для тех, кто рассказывал, что мальчика не существует, вот говорит Татьяна Монтян. То есть немножко фокус уже сдвигается. Татьяна, а вы вот на что намекаете? Что планировалось, убили мальчика специально и хотели об этом рассказать, но что-то пошло не так?
Я думаю, что все-таки планировалась какая-то операция силовая. Им под эту силовую операцию нужна была красивая картинка в СМИ. Мы по 2014 году помним, что как только появляются российские журналисты федеральных каналов и перестают пускать других журналистов, это автоматически организация вот такой вот провокации. И я не знаю, да, там отец говорит, что у него не было никаких гранат, но граната вдруг появилась во дворе. И, это, наверное, вот если StopFake делал отдельное расследование этого инцидента, пусть они расскажут. То есть вплоть до того, что я уверена, они могли даже подкинуть эту гранату для того, чтобы произошел такой несчастный случай, потому что они заранее. Это произошло когда? 2 числа? А они приехали туда еще в конце марта.
А что интересно, сообщили об этом только 3 числа, хотя инцидент случился 2 числа. Вот какая-то заминка была, получается, и не знали, наверное, каким образом это преподнести?
Они знали, они просто, знаете, когда делается такая операция, ее нужно, и они пытались ее как-то замаскировать, да, им нужно было, чтобы это не... Если бы они сразу же после убийства мальчика начали туда созывать СМИ, а там было, наверное, видно, что это не беспилотник и так далее, они просто заметали следы, условно говоря. Но то, что это была спланированная операция, я более чем уверена. И хорошо, что наши западные партнеры быстро отреагировали, быстро сделали разговор с Зеленским, Байдена. Это все, мне кажется, повлияло на то, что они сейчас будут пытаться отыгрывать назад. Я имею в виду не то, что там прям вот это не мы там, а вот, эта тема, конечно, как обычно они делают, она забывается, как вот с расстрелом остановки было в 15-м году, да, по-моему, был этот расстрел остановки.
Микрорайон Бассе в Донецке.
Где Грэм Филлипс появился там через пару минут после того, как этот обстрел произошел, когда они сначала рассказывали, что это были украинские минометы, а мы дали доказательства, что украинские минометы находились в ближайшей точке там 22 километра, а они стреляют там на 3. Соответственно, им пришлось рассказывать, что это были блуждающие минометчики, которых они якобы потом захватили. У них якобы были российские паспорта, но они все были из правого сектора, конечно.
Татьяна, а почему дали заднюю, вот с вашей точки зрения? Почему было бы, вот опять, я посмотрел репортаж, так называемый, Татьяны Монтян, которая поехала на похороны вот этого мальчика, ну, судя по всему, действительно, он погиб, и вот были родственники. И почему было бы, с вашей точки зрения, не поставить какую-то Галину Пышняк, да, как с распятым мальчиком в Славянске, которая бы в красках живописала о том, что видела украинский беспилотный летательный аппарат, который сбросил вот эту вот мину во двор ребенку, потом она взорвалась, а тут как-то мельком в конце женщина, непонятно, кем она приходится вот этому ребенку, говорит о том, что это был беспилотник, ну как-то это все это смазано, да, то есть если бы хотели, давили бы на вот эту вот тему, почему дали заднюю, почему не раскручивают эту тему, почему четко не говорят, что вот, мол, украинская армия убила ребенка?
Ну, во-первых, они все-таки продолжают рассказывать про беспилотник, но это уже делается не теми силами и возможностями. Ну, условно говоря, если бы это сказал Песков, это была бы одна история и один уровень конфликта. Да? Когда это говорит никому не интересная Татьяна Монтян, это абсолютно другой уровень доверия, другой уровень конфликта. Мы же не знаем с вами, о чем глава Пентагона разговаривал с россиянами. У них тоже был разговор недавно. Они не только с Украиной общались, но и с Россией. Но, возможно, там были какие-то, знаете, если есть эти спутниковые данные, то ну, там четко видно, где какая группировка стоит, где какое оружие стоит, там какой, ну, извините, цвет трусов, если ты плаваешь в бассейне, видят. И марка, наверное, даже. Современной техникой. Соответственно, скрыть ничего невозможно. Наверняка они что-то им сказали. И мне кажется, что Россия вот как-то... вот если я до, наверное, пятницы прошлой недели я переживала, потому что прошлую пятницу я брала интервью у генерала Ходжеса, это бывший глава ИОКОМ, Европейского командования Соединенных Штатов, как бы, армии, да, Соединенных Штатов в Европе, и генерал Романенко. Я брала в пятницу, да, то есть потом на понарастающей начала поступать информация про заезд журналистов. И вот с первого числа, когда президент сделал заявление, потом позвонил Байден, вот я после этого немножко успокоилась. Мне кажется, все-таки сейчас они не использовали этого, ну, по какой-то причине, то ли потому, что им показали, что это будет раскрыто, то ли это была просто попытка запугать и получить где-то что-то в другом месте. Там, я не знаю, у них же есть несколько, там, они могут, условно говоря, пытать Навального, стрелять по Украине, расстреливать в Сирии людей, там, в Ливии поджигать, они там спонсируют двух диктаторов, две противоборствующие стороны. Поэтому у них где-то, возможно, на каком-то этапе они что-то себе отыграли или решили, что пока не время.
Ну да, действительно, реакция какая-то смазанная. Если вот Вячеслав Володин тоже все-таки топ российский чиновник обвинил прямо Украину в убийстве, да и Следственный комитет почему-то на территории неподконтрольной Украине части по факту происшествия возбудил уголовное дело. А вот Дмитрий Песков говорит о том, что нет у него верифицированной информации. Да и сам главарь группировки ДНР тоже вот в интервью Владимиру Соловьеву не тыкал пальцем в вооруженные силы Украины, чтобы вот они убили, а якобы какие-то специалисты там сейчас работают. Я вот наших слушателей призываю, если вы по сути хотите разобраться в этом происшествии, к нашему прочитать наш материал. Называется он «Гибель ребенка на Донбассе. Мог ли быть украинский БПЛА?» На сайте Украинской службы радио «Свобода». Вчера мы собирали всю имеющуюся информацию. Вопрос Артему Лаптееву, аналитику StopFake.org. Артем, как распространялась эта информация? Вот вы проследили, да, все... весь ее круг жизни, да, где оно началось, где распространялось, можно ли сказать о том, что, ну, вот был какой-то определенный нарратив, да, который пытались одновременно выбросить во все российские федеральные СМИ?
Вы знаете, мне кажется, что представители так называемой ДНР подставили российские СМИ, и российские СМИ подставили представителей ДНР, потому что если посмотреть сводки, которые там чуть ли не ежедневно представляют эти вот представители ДНР, ЛНР, то получается так, что там можно найти на каждый раз какой-то такой подобный фейк. Это очень постоянно у них происходит. Я не знаю, самый яркий пример, это в мае 2020 года, по-моему, они сообщали о том, что нацгвардейцы изнасиловали американскую фотокорреспондентку, которая, как выяснилось, вообще не была 3 месяца на Донбассе. Ну, этот фейк не пошел, да? В этом плане здесь они также что-то случилось, сделали эту сводку и подхватили топовые российские СМИ, что не так часто бывает. И я думаю, что из-за этого также уже и Володин, да, пошел комментировать, потому что также российские СМИ еще перепутали, может специально, может случайно, название поселков. Один, да, Александровская, второе Александровка, которая непосредственно, ну, в разных местах находится. И после того, как выяснилось, что это все-таки другой поселок, что он глубже, что это далеко, и теоретически пошли разные там, да, спростования от стоп-фейка, других СМИ. Они поняли, что, наверное, что-то не получается. И на следующий день Песков тоже, ну, нет, как показалось, дает заднюю, условно говоря. Ну и вечер, да, 4 апреля также уже, когда начала эта тема более обсуждаться, также и Пушилин дал заднюю.
То теперь... есть, Артем, получается, да, что дали заднюю, ну вот по вашей версии, одна из версий, да, потому что не мог украинский беспилотник долететь за 15 километров от линии соприкосновения. Но это нелогично, а логично. То есть нет доступа к этому Александровскому ВСУ.
Но мы хотели не только показать, знаете, что вот не могло долететь и все. Мы сейчас собирали же данные, какие-то там комментарии, и непосредственно связывались с человеком, который... Да, он оттуда выехал, но который связывается, у него там родные и друзья остались в этом поселке, и он звонил, спрашивал, что, как говорят местное население, вот эта вот версия о том, что там произошел просто трагический несчастный случай, но вовсе не беспилотник. Да, потом через несколько дней, да, там сегодня, вчера появляется уже и интервью, да, вот там бабушки, которая была ранена, и отца, я так понимаю. Но при всем уважении, они не есть экспертами, чтобы говорить, что это был дрон, слышали они, не слышали. То есть я бы очень хотел увидеть отчет, если честно, ОБСЕ, и чтобы он туда, сама миссия попала в день трагедии, да, а вот сегодня 6 число вечер, я еще так отчета и не увидел. Я так понимаю, что уже есть время там все замести следы, чтобы уже нельзя было точно, да, сказать, что же произошло.
А вот еще скажите, вы связались с человеком, который жил в этом Александровском. Тут что он сказал? Он сказал, ну, насколько я понимаю, что у этого дедушки, да, который там жил в этом дворе, привычка была тянуть все домой, и в том числе боеприпасы. Я правильно понимаю, то есть вот такая вот версия еще существует, что это несчастный случай некий.
Да, да. То есть мне 100%, конечно, доверять нельзя, что там или где-то ребенок, может, на улице нашел еще что-то, но вот это такие вот разговоры говорят, ну, в самом, скажем так, поселке от местных.
А вот еще дальше, да, по вашему расследованию, факт-чекингу, тут даже и фотографии не совсем подходящие вот распространялись, и фотография ребенка поддельная, и карта поддельная. Вот расскажите об этом немножко, да, что в фейке, в самом факте фейков были даже фейковые, ну, фотографии, то есть такое эхо из 2014 года прямо.
Ну, хотели добавить какую-то, я так понимаю, эмоциональность, да, чтобы вот ребенок, фотография ребенка, и взяли просто старую фотографию. Это больше в российской соцсети ВКонтакте, все эти группы, которые ЛНР, там, ополченцы, вот это все, они распространяли эту фотографию. Но очень легко проверилось, что это фотография еще 2014 года, которой ничего нету. А по карте, ну, по карте то же самое. Карта там сходится, то, что они на брифинге предоставили. Единственное, что улицу Google карты показывает, что там нет такой улицы. Вторая дорожная, там, по-моему, это какая-то лесная или какая-то такая улица, что-то надо проверить.
Артем, а насколько массировано вот это было сообщение? То есть, я так понимаю, все российские ключевые СМИ сообщили об этой смерти мальчика. То есть, даже исключений такой не было. Это была топ-тема фактически вот 3-4 апреля.
Да, федеральные СМИ все, вот я же говорю, что редко такое бывает, что доходит до федеральных СМИ, то, что, да, дают информацию так называемые представители ЛДНР. Я же говорю, если каждый день смотреть вот эти вот все сюжеты, ихние брифинги, то там можно на каждый день насобирать, да, чтобы каждый день какая-то такая тема была. Но вот этот именно выстрелил очень хорошо, плюс еще Володин, я так понимаю, очень подогрел эту тему.
Это называется подсветил, да, на языке журналистов. Вопрос Татьяне Поповой. Татьяна, ну вот сейчас якобы работает миссия, не миссия ОБСЕ, миссия комиссии ОБСЕ, судя по всему, туда не пускают, несмотря на вот их просьбы и призывы Украины через СКК. Работают некие специалисты от группировки ДНР, я так понимаю. Что мы увидим, как вы думаете? То есть это будет, ну, наверное, будет какое-то сообщение. Не могут они просто взять и замолчать после вот ну, такой громкой новости об убийстве ребенка. Что они скажут? Что вот продолжат настаивать на том, что убил беспилотник? А может быть, действительно замолчат эту тему каким-то образом? Ну, неоднократно и такое было, да, что просто отворачиваются от нее и забывают.
Ну, а что остается делать, если в информационной сфере случайно прокололся в информационной операции? Что им еще остается делать? Они начнут, ну, как вот они тогда с остановкой съезжали на то, что это были блуждающие потом минометчики, да, рассказывали из правого сектора. Сначала же это были украинские с украинских позиций, потом блуждающие, и потом просто тему тихо задвинули. Я думаю, что это будет аналогичная приблизительная ситуация. Кстати, это же уже не первая ситуация, когда их подводит незнание географии. Я не знаю, вы в курсе или нет, но есть версия, которую поддерживает и СБУ, и я говорила с Ениным, это бывший замгенпрокурора, сейчас он занимался MH17 как раз. И этим же ее поддерживают еще Марк Солонин, какие-то российские известные, я не знаю, они, наверное, уже эмигранты, историки, и она говорит о том, что должны были сбивать не самолет MH17, а должны были сбивать российский самолет, который шел в Ларнаку. Но они перепутали, там было два города с похожим названием. Вот у меня нет под рукой, там я забыла это название. То есть тоже а-ля какая-то там Александровская, или Покровская, что-то такое вот похожее. И они, потому что даже когда ты сидишь в Буке, в котором нет вот этой системы большого радара, которого у них не было, да, потому что они его не завезли в Украину, боясь, что будет слишком заметно три огромных машины, которые идет вместе с Буком. Ты все равно на экране, у тебя на разных строках высвечивается украинский транспортник 7 километров или самолет 10-11 километров. Просто ты не можешь перепутать, что ты сбиваешь. Ты четко понимаешь, даже сидя в этой машине, а там сидели специально обученные люди из военной части российской, как уже доказал Беллинкет, как уже предъявляют претензии в ГАГе. То есть они знали, что они сбивают самолет на высоте больше 10 тысяч метров. И знали, что это будет пассажирский самолет.
Вопрос еще один Артема Лаптиева. Артем, а вот человек, который жил в Александровском, этом, по вашей просьбе позвонил туда, вот он рассказывал, спрашивал, работают там какие-то специалисты, какая-то, ну, может быть, миссия ОБСЕ, какие-то журналисты, что там вообще происходит? Или такие вопросы не задавали?
Нет, такие вопросы не задавались. Ну, мы только вот об этом, он очень аккуратно и так общался, потому что почему-то боялся, да, каких-то там преследований. Поэтому он спрашивал только про этот инцидент.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольную ее часть. И также ваши вопросы и реплики ждем в Фейсбуке «Радио Донбасс Реали» и Ютубе «Радио Свобода» украинской службы, где вы можете поставить свои вопросы Татьяне Поповой и Артему Лаптиеву. Также к нашему разговору сейчас присоединится Роман Доброхотов, шеф-редактор российского издания «The Insider». Татьяна, а вот с вашей точки зрения, что, как это должно было выглядеть? То есть, ну, в мнении российских пропагандистов, украинская армия залетает в тыл группировки ДНР, убивает ребенка, чтобы что? Вот я даже понять не могу. То есть, это какой-то нарратив о терроризме, да, о запугивании населения, или это поднимают вот такие вот глубинные уже слои страха перед фашистами, да, потому что во время Второй мировой войны, вот, ну, во время всех войн, самое страшное, это когда издеваются над детьми.
Слушай, ну, просто с 14 года, еще когда я случайно попала в советников Министерства обороны, из медиабизнеса 20 лет с опытом, я первое, что услышала, все фейки были, либо про убитых детей, либо про изнасилованных женщин. Там просто других историй не было. Просто менялись, что сделали с детьми, как их убивали, и какого возраста женщин насиловали, и сколько их было. Ну, то есть это фейки, которые... Я просто с утра звонила в 7 утра второму пресс-секретарю министра и говорила, о чем мы сегодня... Потому что она приходила утром, а я оставалась до 12 ночи. Я спрашивала, что кого мы сегодня съели, изнасиловали, каких детей убили. Это стандартный фейк.
Давайте напомним людям, почему дети и женщины. Почему вот это так популярно у пропагандистов?
Потому что это то, что работает на наши какие-то глубинные вещи. Да, ты даже можешь... Ты можешь не верить этому, но когда ты слышишь, ой, там что-то ребенок или женщина, ты ассоциируешь, или изнасилование, ты ассоциируешь себя каким-то образом и пытаешься их защитить. Я помню, когда Ивлева, российская журналистка, на первом мероприятии ОБСЕ, на которое я поехала, она сказала мне, что смотрите, вот сейчас там будут выступать русские, они там будут делать какие-то ужасные презентацию, там будут показывать какое-то якобы видео, что нацгвардейцы разрезают живот, там женщины вынимают ребенка и зашивают котят. Ну, что это такое, знаете, какое-то самое страшное. И русские журналисты вместе с украинскими журналистами негосударственных СМИ, они зависимых, они стали перед входом в это помещение, где пропагандисты собирались делать свое это шоу, и с плакатом, на котором было написано: это пропаганда, пропаганда это не журналистика. Обращаем ваше внимание, что вы сейчас можете, вам может быть представлена абсолютно неправдивая информация. Так они пытались за это, они потом начали обвинять Дуню Мятович в том, что она бандеровка, потому что она пришла, посмотрела, говорит, ну слушайте, вы высказываете свое мнение, они высказывают свое мнение. И они там такое показывали. Вот такие истории именно про какие-то изнасилованные пенсионерки, монтажные. Ужас. Реально. Даже не хочу пересказывать, потому что я не уверена, что такое может быть в реальности.
Ну, вот даже непонятна мотивация. Ну, если допустить, да, не дай бог, конечно, что это действительно дело рук украинской армии. Зачем пролетать 15 километров, сбрасывать бомбу в жилой двор? То есть нужно же преодолеть огромные препятствия для того, чтобы добраться до этого. Чтобы что? Чтобы убить ребенка. А если убить ребенка для того, чтобы запугать население, то зачем об этом потом замалчивать? То есть, ну, логика террористов, наверное, же такая, чтобы если запугать, то нужно как раз показать, что вот мы такие, мы убиваем, логики тут особой нет, да, наверное, она и не нужна. К нашему разговору Роман Доброхотов присоединяется, шеф-редактор российского интернет-издания «Инсайдер». Роман, здравствуйте.
Да, добрый день.
Роман, с вашей точки зрения, что это было, вот эта история с убийством мальчика?
Традиционно, когда страны воюют, они используют дезинформацию в качестве информационной обработки населения и населения на местах, то есть в зоне боевых действий. И в случае с Россией, да, это и российская аудитория в целом для того, чтобы поддерживать лояльность к агрессивной войне. То есть регулярно по российскому телевидению распинают каких-нибудь мальчиков или девочек для того, чтобы вызвать какую-то ярость и сплотить население вокруг лидера. Причем для этого, в принципе, даже не обязательно потом начинать настоящую войну. Ее можно симулировать, как вот, если вы помните в фильме «Хвост, который виляет собакой». Там сама по себе война не всегда нужна. Нужно создать ощущение того, что эта война уже ведется. И надо забыть про все остальные там экономические и политические проблемы, забыть про Навального, забыть про экономический кризис и думать только о распятых мальчиках. То есть вот я надеюсь лично, что действительно дальше этого не пойдет и что реальная война не начнется, хотя войска действительно стягивают, поэтому исключать ничего нельзя.
Роман, а насколько, ну вот, это было распространено в российском обществе, то, что на Донбассе ВСУ убили якобы российского мальчика, то есть насколько, ну, с вашей точки зрения, масштабной была вот эта информационная атака, да, с российских федеральных СМИ и из российских, ну, интернет-СМИ тоже, всюду же об этом сообщили. Насколько много этих сообщений были? Какой привкус остался у россиян, с вашей точки зрения?
В России уже, наверное, лет 5, может быть, больше информационное пространство довольно сильно разделено на два таких пузыря, на пузыри телевизионной пропаганды и каких-то, возможно, частично интернет-СМИ, которые тоже связаны с пропагандой, и на пузыри остального интернета, который автономно существует и куда пропагандистские новости проникают далеко не всегда. И вот в том пузыре, который связан с Кремлем, то есть это прежде всего телевидение, там, конечно, это было главной новостью в течение вот уже даже двух дней, и там всякие топовые спикеры, типа там Володина и прочее, это все комментировали. Но вот я признаю, что я сам бы даже не узнал об очередном распятом мальчике, если бы наш отдел антифейка не стал готовить по этому поводу материал. То есть они по профессии обязаны отслеживать пропаганду, они поэтому сообщают о том, что там телевидение говорит. Но как бы я даже был не в курсе того, что вот запустили эту историю. Вот, так что я не знаю, насколько широкие слои населения, особенно молодое поколение, которое не смотрит телевизор, насколько они вообще в курсе. Но здесь важно даже не столько, поверят этому люди или нет. Я думаю, что большинство на самом деле особо не поверит. И они настолько устали от вообще всех, всей этой информации, что они, в общем, уже так не реагируют на нее, как в 2014 году. Но здесь важнее, скорее, сама мотивация власти, да, то есть сам тот факт, что началась обработка дезинформации, подключили топовых политиков к этому, говорит о том, что действительно у них есть какие-то намерения, да, они же не случайно это делают. То есть есть какая-то стратегия политическая кремлевская администрации президента, направленная на то, что сейчас вот взвинтить эмоции по поводу грядущей войны. Ну, понятно, что там это одна из целей может быть просто отвлечение внимания, но по крайней мере, это вполне может быть начальной стадии подготовки войны, потому что в 2014 году мы помним, что они действовали ровно по такому же сценарию. То есть сначала стягивание войск, а затем информационная такая обработка там про фашистов, бандеровцев, распятых мальчиков. И только затем уже такие по-настоящему активные боевые действия. Вот. Так что нельзя исключить, что это действительно первая стадия подготовки.
Спасибо большое. Это был Роман Доброхотов, шеф-редактор российского издания, интернет-издания «Инсайдер». Ольга Попова, бывший замминистра информационной политики Украины, эксперт по информационной безопасности. Включался также Артем Лаптеев, аналитик StopFake.org. В описании к этому видео в YouTube вы можете найти анализ StopFake, где Артем, в частности, собрал все версии нестыковки произошедшего в поселке Александровском вблизи оккупированного Енакиева. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Из акции протеста российский телеведущий Владимир Познер был вынужден покинуть Грузию, куда он приехал отметить свой день рождения. Сторонники грузинской оппозиции вспомнили Познеру его высказывания относительно Грузии и Абхазии. В Тбилиси люди собрались у отеля, где остановился Познер, и кричали «Убирайся вон», а здание отеля забросали яйцами. Политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников в своем блоге объясняет суть конфликта.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Російському телевізійному ведучому Володимиру Познеру не вдалося відсвяткувати свій день народження у Грузії. Після протестів біля готелю, де зупинився Познер разом із гостями свого свята, телеведучому довелося залишити Грузію. І це стало важливою темою у російському інформаційному просторі. Про те, що російським громадянам небезпечно знаходитися у Грузії, говорили і голова Державної Думи Російської Федерації Володін, і прес-секретар російського президента Пісков, а прем'єр міністр Грузії Гарібашвілі засудив учасників протестів проти перебування Познера у грузинській столиці. Однак виникає питання, а наскільки громадяни Грузії мають толерувати тих, хто публічно висловлювався проти відновлення територіальної цілісності цієї країни? Після останньої російсько-грузинської війни Тбілісі дійсно взяв курс на запрошення громадян Російської Федерації до Грузії з метою пожвавлення туристичної індустрії. Це зробив ще колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який скасував візи для російських громадян. І наступна влада також продовжувала цей курс. Однак виникає питання, чи відрізняється все ж таки відпочинок людини, яка не відповідає за дії власної влади, від відпочинку тих, хто бере на себе відповідальність за підтримку російського політичного курсу. Звичайним росіянам у Грузії, звичайно ж, нічого не загрожує. Вони купують нерухомість у Батумі, відпочивають на грузинських пляжах, відвідують грузинські кафе, де спеціально для них ставлять пісні народних артистів України Микола Баскова і Філіпа Кіркорова. Слухайте, туристи, будь ласка. Однак, коли мова йде про людей, які не просто слухають музику, а можна сказати, пишуть пропагандистську партитуру. Звичайно ж, мало кому це сподобається. Можна сказати, що Володимир Познер став зараз заручником гострої політичної кризи в Грузії. Однак ця ж криза розпочалася саме тоді, коли депутат Державної Думи Росії Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту під час засідань такої собі міжправославної асамблеї. І саме це призвело до посилення протистояння між грузинською владою і опозицією. Тому що опозиція ніяк не могла второпити. Як це депутат Державної Думи Росії може сидіти у кріслі голови парламенту Грузії після нападу Росії на Грузію? Що він взагалі робить у Тбілісі, навіть якщо мова йде про міжнародну конференцію? Ну і зараз те ж саме. Мова йде не просто про російського громадянина. Мова йде про російського громадянина, який пропагує путінську політику, який намагається надати їй такого собі інтелігентного забарвлення, пояснити звірства, які не мають жодного виправдання. Ну і саме тому грузинські громадяни можуть не бажати, щоб Познер святкував день народження на їхній землі. Дякую. Та щастя.
Словарь. Синдром выученной беспомощности. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Эксперт Украинского института будущего, журналист Станислав Асеев, в гостях у Виталия Портникова, рассказал о том, что сейчас происходит на оккупированной части Донбасса и о перспективах ее реинтеграции в Украину.
Станислав, ну вот на самом деле то, что мы описали в начале этой программы, оно происходит уже несколько лет подряд. Германии, Франции, в Украине предлагаются различные варианты мирного плана. Все время в Москве говорят одно и то же. Вообще-то, на самом деле, это переговоры не с нами, мы посредники. Это переговоры с руководством Донецкой и Луганской народных республик. Нужно все с ними согласовать. Нужно с ними согласовать конституционные изменения, а мы посмотрим. Нужно с ними договориться о разведении войск, а мы будем это одобрять и так далее и тому подобное. И одновременно мы слышим ответ из Киева: нет, мы говорим с Россией, Россия сторона конфликта, а вовсе не народные республики. Возникает просто, сколько времени это вообще может продолжаться? Или, может быть, это такая константа, уже можно, в принципе, не обсуждать эту тему?
Это может продолжаться десятилетия. Если посмотреть на локальные конфликты, в которых участвовала Российская Федерация, то никто никому ничего не вернул. Это можно посмотреть по Приднестровью, это можно посмотреть и по Абхазии, и по Южной Осетии. То есть проблема в тотальном непонимании со стороны Украины, с чем мы имеем дело. То есть, когда мы обсуждаем все эти так называемые кластеры, сейчас новое слово, да, или до этого говорили модальности, да, мы можем говорить о каких-то деталях, частностях, разведении войск, экономике, открытии блокпостов, но понимание того, с чем мы имеем дело, что такое Российская Федерация и какие цели они перед собой ставят, участвуя, в общем-то, и формируя этот конфликт на Донбассе, вот этого нет ни у предыдущей власти, к сожалению, ни у сегодняшней. И поэтому отсюда, в общем-то, вот эти максимумы: мир в глазах Путина, мы договоримся, чуть ли не выборы 31 марта, да, это вообще, так сказать, было, вот хотя бы сейчас мы уже отошли от этой философемы, если ее можно так назвать, и стало понятно, что вообще не то, что выборы, то есть мы в полном тупике, на самом деле, по всем переговорам, договорным позициям, в том числе и по гуманитарному сектору, который мне особенно близок и в котором, в общем-то, я участвую как человек, который сидит там время от времени на гуманитарной подгруппе. И чем раньше наша власть все-таки поймет, что Россия просто так нам ничего не вернет, да только на своих национальных интересах, которые полностью не совпадают с нашими, тем быстрее мы перейдем к какой-то новой стратегии. И, в общем-то, с моей точки зрения, эта стратегия должна заключаться в том, чтобы с наименьшими потерями на всех фронтах, как в физическом, так сказать, на линии разграничения, так и экономическом и гуманитарном, заморозить этот конфликт до изменения ситуации в Российской Федерации.
Ну вот у меня тогда уточняющий вопрос. Ты говоришь, что украинское руководство это этого не понимает. Ну и можно было представить себе, что этого не понимает Владимир Зеленский, который только в 2019 году вообще пришел в политику до этого времени, смотрел за всем этим конфликтом со стороны, как обычный обыватель, и у него могло сложиться вот такое вот представление о том, можно ли и нельзя договориться с Владимиром Путиным, от которого он, возможно, сейчас там избавляется, не избавляется, мы не знаем, да, что происходит. Но вот Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, это же опытные политические деятели. Меркель вообще десятилетиями в политике. Макрон до того, как стал президентом Франции, был министром. Это не то, что они пришли в политику и шоу-бизнеса, как Зеленский. Они тоже не понимают, что такое Россия?
Возможно, и понимают, но они экономисты. Вот в этом проблема. Они все сводят калькулятивно каким-то расчетам. И, в общем, то, что можно посчитать на калькуляторе, то, что выгодно для Европы, то, в общем-то, выгодно и для их отдельных стран. Это не их конфликт, это не их проблема, понятное дело. И даже понимая, кто такой Путин, что такое русский мир и что преследует на Донбассе Россия, они, в общем-то, будут выбирать, ну, что-то среднее между...
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».